Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, поэтому в эфире, как всегда, наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди», директор этого музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем нашего гостя. Хорошо вам, я надеюсь, уже всем известного, знакомого.
И Алексея. Не только благодаря нашим передачам,
далеко
конечно.
Не только благодаря нашим передачам. Я думаю, что мало людей, которые не знают Алексея Константиновича Светозарского, ученого, историка, заведующего кафедры церковной истории Московской духовной академии, профессора. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо.
И сегодня мы поговорим мы немножко выйдем за временные рамки нашего периода, который мы всегда декларируем, да, после жизни церкви в послевоенную эпоху, но тем не менее мы считаем, что тот период, о котором мы сегодня поговорим, и те обстоятельства церковные, о которых и государственные, общественные, о которых мы сегодня поговорим, они очень важны. Мы хотим поговорить о бытовании церкви в блокадном Ленинграде, тем более, что в этом году юбилейный год снятия блокады, 75 лет с года снятия блокады. Это, правда, было несколько раньше, в январе, но вот, тем не менее, мы решили об этом вспомнить в майские дни, в майские победные дни.
Достаточно мало материалов опубликовано про церковь в блокадном Ленинграде. Я понимаю, что это вопрос для историков церкви, ученых, которые занимаются этим вопросом. Он не представляет, наверное, какой-то особенной сложности в силу того, что это было относительно недавно, хотя наверняка есть какие-то закрытые документы. Но если человек с наскока решил что-то узнать про церковь в блокадном Ленинграде,
он
мало что найдет.
Да, да. Это так.
Ну, есть монография, большая монография, профессора Петербургской духовной академии Михаила Витальевича Шкаровского.
Вот только, по-моему, да, она одна, да, и есть в открытом доступе,
там
сколько-нибудь
полное. Там не только Ленинград, я бы не сказал не столько, потому что, конечно, все, что можно было, он собрал, который называется, эта монография «Церковь зовет к защите Родины».
Да.
Это послание митрополита, будущего патриарха Алексея Симанского, вот 26 июня 1941 года, где вот он, такая декларация программная, да, на вновь наступившие такие тяжелые и тревожные времена.
Ну вот, если таким первым взглядом окидывать эту тему, вот просто вот заходишь в интернет, начинаешь что-то читать, что общеизвестно, что был открыт Никольский Богоявленский храм, и там жил митрополит в колокольне, что в этот храм попало прямо в келью митрополита Алексея Симанского, будущего патриарха, попала бомба.
Снаряд.
Это снаряд, да, это всем известно. И был открыт князь Владимирский собор.
Но, Ксения, смотри, не всем известно, потому что это такая информация, которая, вот если посмотреть эти материалы, она становится явной. Но я думаю, что нашим слушателям мало кто из них там принципиально интересует церковной историей или специально смотрел материалы, связанные с церковью в блокадном Ленинграде. Известно и про Алексея Симанского, митрополита ленинградского, и Ладожского, да, по-моему, или Новгородского.
Новгородского ему титул был усвоен в связи с как раз его деятельностью в период блокады и право предношения креста во время богослужения. Такая высшая архиерейская награда. Вот, ну, а на самом деле, конечно, важно знать и статистику, и имена каких-то людей, которые действовали в этот период. Первоначально материалы публиковались в журнале Московской патриархии, ну, где-то к 1946 году. Ну, эпоха меняется, война закончилась, публикации на этот счет нет. И потом уже мы видим только 85-й год, юбилей Победы, уже стараниями митрополита Петерима Нечаева, который возглавлял
издательский отдел тогда. И буквально,
по-моему,
пару слов вскользь об этом говорится в фильме «Золотой юбилей». Был такой фильм, да, 68-го, по-моему, года.
Да, это юбилей
года.
Патриарха,
да.
50 лет,
да,
служения.
И вот там говорится, что весь период блокады нынешний патриарх, а тогда митрополит, провел в осажденном Ленинграде.
Да, ну и правда.
А правда, да?
Правда о религии, да, вот в СССР?
Да.
В России, точнее,
правда,
конечно.
Правда о религии в России. Конечно, это же
там
экспортное
есть.
Издание.
Да, там есть. Вот. Ну, а что касается статистики, она точная у нас достаточно, потому что действовал Николо-Богоявленский собор, где действительно митрополит Алексей жил, князь Владимирский собор, также Никольская церковь, больше Охтинская, храм праведного Иова на Волковом кладбище, Дмитриевская Коломяжская церковь и Спасо-Парголовская. 6 православных церквей, ну, как историки, так несколько отстраняясь, говорят, Московской патриархии. Ну, в нашем обиходе мы называем их, конечно, православные, потому что были еще обновленцы. Были обновленцы.
Это Спасо-Преображенский.
Спасо-Преображенский, бывший всей гвардии собор, да. Мощный центр, вот такой, с мощной обновленческой общиной. И еще 2 храма на Серафимовском кладбище. Он не действовал в 1942 году, вот в блокадную зиму, с где-то, наверное, с марта, с января по апрель 1942-го там складывали умерших. Вот, ну, такой в роль морга какого-то выполнял, импровизированного. Вот. И также церковь на станции Лисинос. Они все были обновленческими, у обновленцев не было архиерея, возглавлял протопресвитер Алексей Абакумов.
И были родственник?
Ну, трудно сказать, говорили, что родственник.
А ведь была история где-то, но это правда-неправда, что Абакумова, председателя МГБ, брат был священником. Кстати, Алексей.
Брат был протодиаконом у него, но он был, по-моему, наш. Об этом есть в воспоминаниях Свинцицкого, но при всей ценности и яркости вот этих мемуаров там много неточностей.
Я нигде не нашел. У меня, естественно, не сидел в архивах, но я в открытых источниках пытался найти какую-то информацию о судьбе и, по крайней мере, существовании протодиакона Абакумова и нигде не нашел.
Да, у него есть такие имена, но если уж говорить об Абакумове, я знаю, что его крестили в храме Николая Чудотворца в Хамовниках. Это есть, да? В одной из его биографий.
А я думал, что Пимена в Воротниках.
Нет, будущая тема наша. Да. Я имею в виду министра госбезопасности в Хамовниках.
Ну, как и о Маленкове говорят, что он алтарничал.
В Елоховском.
Причем даже находятся люди, которые якобы видели это собственными своими глазами.
Ну да.
Ну, отцу Матфею Стыднюку кадило подавал. Вот можно у кого спросить, отца Матфея.
Так он тебе и сказал.
Ну, а что касается еще одного течения, так называемые осифляне, не поминающие, у них был официальный приход. Вот в Москве не было, к тому времени уже в Ленинграде действовал.
И осифляне – это те, кто не принял в свое время декларацию митрополита Сергия, так называемую, да, декларацию о радости.
Их называют непоминающие, но это такие непоминающие крайне радикальные, а осифляне, потому что сторонники, последователи митрополита Иосифа Петровых, которые...
Дяди, между прочим, замечательной поэтессы Марии Петровых, который, в свою очередь, Осип Эмильевич Мандельштам посвятил прекрасные стихотворения «Мастерица виноватых взоров» и еще одно, не менее прекрасное.
Видите, как все переплетено.
Они маргиналии, да. Простите.
Церковь... Мне казалось, что их вычистили под корень просто, к сожалению.
Я думаю, что эта община была оставлена для того, чтобы они были под присмотром. Это Троицкая церковь в Лесном, возглавлял эту общину, был священнослужителем, иеромонах Павел Лигар. Ну и кроме того, были еще катакомбные священники, было несколько очень небольших общин. Ну, если будет у нас время и возможность, мы о них обязательно упомянем. Ну, надо сказать сразу, что все направления занимали патриотическую позицию, обновленцы не меньше, да, чем патриархийные приходы, вот как-то проявляли себя как патриоты и сборы средств.
По-моему, при Спасо-Преображенском соборе чуть ли не госпиталь даже.
Они предлагали, предлагал князь Владимирский собор содержать госпиталь, но это самое начало войны. И, конечно, нельзя было представить, что будут такие трудности. Ну, долго там как-то, в общем, этот вопрос решался, но невозможно было делать церковный лазарет, как это было в Первую мировую войну, и поэтому они отдали деньги. Митрополит Алексей обратился к приходам о том, чтобы они отдали запасные суммы. Вот князь Владимирский собор из 714 тысяч рублей, которые там в соборе находились, отдал 710. оставив 4000 рублей, по тем временам совсем небольшая сумма. Отдал вот на нужды Красной армии. Ну вот обновленцы тоже очень активно участвовали в помощи и армии, и раненым, и сиротам Красной армии. Иосифляне позже, только в ноябре 41 года был скромный внесен такой взнос, но община небольшая, наверное, поэтому в общество Красного Креста. Не на нужды армии, ну и затем все-таки они включаются в общее дело, и они жертвуют на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Потому что странно это потому, что это призыв Сергия, это их противники. Вот. Кроме того, они не поминающие не только священноначалие, с которым они не согласны, но и государственную власть, которую они не признают по большому счету. Вот здесь тоже был ряд моментов в экстремальной ситуации блокады. Люди, которые заведомо не признают власть, которая призвана стоять там на защите города. Там был ряд моментов, были аресты этих, среди этих небольших общин. Но и осифляне, они вернулись. Так же, как обновленцы вернулись.
В 43-м году перешла эта единственная община, я вот посмотрел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии.
Знаете, я вот, готовясь к нашей передаче, я довольно много перечитала мемуаров, да, воспоминаний тех людей, которые пережили блокаду. И вот любопытно, что у столь разных мемуаристов, как Пантелеев, да, автор «Республики Шкиты» и книги, которая известна многим православным читателям, «Я верую».
И «Ленинградских сказок», кстати говоря.
Да, да. И как назывался этот рассказ, где мальчик стоит на часах,
вот,
потрясший
вот,
меня?
Да,
в свое время, то ли часовой, то ли на посту, то ли что-то
такое. На посту,
такое,
да? На посту, Пантелеев вот. На посту, конечно.
Так вот, такие разные авторы, как он и замечательный литературовед.
Честное слово, да.
Лидия Гинзбург, автор книги «Человек за письменным столом», она тоже оставила записки блокадного человека. Они вспоминают об этих событиях блокадных и о их масштабе как о библейском масштабе. То есть им обоим пришло на язык именно это определение. И, ну, действительно, тут на ум приходит, ну, не знаю, разве что казни египетские, да, по масштабу происходящего. И мне вот интересно, как в бытовом смысле существовала церковь, вот зимой, например, 41-42 года. Ведь, по крайней мере, нужно вещество Евхаристии, да, для совершения литургии.
Очень правильный вопрос.
Где, кстати, да, брали вино, где брали муку для просфора, как это все происходило? И как часто совершались богослужения, как часто совершалась литургия вот в этих незакрывавшихся храмах?
Ежедневно, потому что, конечно, да, я согласен, я не могу не быть согласен с людьми, которые это пережили, это события, которые требуют какого-то религиозного осмысления, вот, но обыт он был вот в этой ежедневной стойкости, и вот лично для меня... А вот эти действующие ежедневно храмы, это ежедневная литургия, но это то же самое, что бойцы на фронте, да, это то же самое, что люди, которые, так сказать, падая от голода, идут к своим станкам, это люди, которые замерзают в библиотеках.
Да, ведь многие священники, я читала, это жили очень далеко от мест служения, они ежедневно проделывали пешком эти непредставимые для ослабевшего от голода и холода.
И также умирали от голода.
Умерла половина.
Расстояние.
Половина.
Клириков, да. Но их было немного на самом деле, потому что, ну, такие были мощные волны, ведь Питер таким был очень церковным городом.
На удивление.
Да, наше поколение воспринимает по-другому, потому что исчезли огромные тоновские храмы по проекту Тона. Исчезли, ну, храмы более раннего построения. Были закрыты подворья, там было мало монастырей, но вот наших северных монастырей подворья там были повсюду. Огромное количество военных церквей. Ну, достаточно вспомнить Суворовскую церковь, где настоятель председателем был одно время протопресвитер Георгий Шавельский, а Пономарил у него генерал-лейтенант, подавал ему кадилы и считал это за честь. Это камешек в огород людей, которые в церкви выстраивают неправильную иерархию.
Так табель о рангах, да. Протопресвитер Георгий Шавельский,
постарше
армии флота был постарше.
Ну, вы представляете, в погонах там с седыми усами пышными генерал, смиренно подающий кадилы. Это Суворовская церковь при Академии Генштаба. И вот он таким перестал быть. Потом были волны террора. Святая ночь 32-го года – это арест и высылка монахов и монахинь. Всех. Их было очень много. Там дело Александровского братства, большой террор. Там до этого еще в связи с убийством Кирова высылка разных элементов. Вот осталось там...
Ну и совсем раннее дело митрополита
Вениамина. Ну да, это я уже не говорю. Да, это первые моменты. Да.
Там же даже никто в Ленинграде не знал, что выжил Григорий Чуков. Его же похоронили.
Ну,
а,
да.
А он приехал епископом.
Да, назад. Вернулся. Вот. Ну, там было сколько примерно, да, вот 25 священников в штате, я так понимаю, что по всем вот этим направлениям, примерно 30 заштатных и катакомбных на весь город. Вот половина их умерла. Вот, ходили пешком, имели пропуск. Каждый день в 8 утра начиналась литургия.
Где брали вино и
просфоры? Вот это интересный вопрос. Вечером в 16 часов вечернее богослужение, и даже во время налетов первое время еще уходили в бомбоубежище, потому что...
А налеты как раз были вечерними. Да, они там около 6 вечера начиналось это все. Методично по-немецки.
Да, отряды, значит, местные отряды противовоздушной обороны и участвовали сотрудники храмов, там и прихожане, даже священники участвовали в тушении этих бомб зажигательных, которые тоже падали. Вот. Так что каждый день, это было каждый день неизменно. Что касается вещества для Евхаристии, откуда брали? В ноябре 41 года Николо-Богоявленский собор получил 20 килограмм белой муки и 40 бутылок кагора. Значит, норма. Это просто как пример, потому что выдавали и другим храмам.
От кого получили?
От советской власти. Причем выдавала, она была такая вот сотрудница Аднадзора Татаринцева, которая прославилась тем, что люто душила церковь налогами в предвоенные годы, и имя было ее известно, и даже Алексей I уже, то ли местоблюститель, то ли патриарх, жаловался на нее Карпову, что она немилосердная совершенно. Вот ей пришлось
это после
открывать...
войны уже
да.
жаловался.
А во время войны ей пришлось открывать закрома и выдавать. Норма такая. Две ложки вина на чашу, ну и некое количество, значит, вот...
Две
ну,
ложки какие? Не лжицы маленькие, а какие-то все-таки...
Две столовые ложки, я думаю.
Две столовые ложки, и остальное все
кипяток.
Разбавлялось.
Да, горячая вода.
Вот. Ну и вот какая-то, значит, вот для Агнца просфора. Ну, а богослужебная просфора, мы знаем это из воспоминаний отца Бориса Пономарева, был такой протоиерей, Можайский он служил. Ну вот я разговаривал где-то с моим ровесником, наверное, он врач, он уроженец Можайска, очень так все его знали, этого отца Бориса, он сказал про него так: отец Борис крестил весь Можайск. Там было две церкви, отца Бориса была в пригороде, в Ильинской слободе, деревянная церковь, ну не у него, он там служил, но так долго, что говорили у отца Бориса. Вот, он...
А это не его убили потом?
Его убили.
Трагически,
да.
Он же прожил очень долгую жизнь.
Прожил долгую жизнь.
А ты же служил еще в блокадном Ленинграде даже?
Он не служил, он был военнослужащим в осажденном городе и пришел в собор. Николай Богоявленский в Нижнем храме служит митрополит один, как это всегда он делал, ежедневно служил, служил без диакона, читал море записок за здравных и за упокойных, и он вот спросил, как можно там пройти, он к нему вышел из алтаря, или как-то тот в алтарь пришел, вот, и будущий протоиерей дал ему часть своего пайка. Воинского, солдатского, он был рядовой состав, не командиром, не офицером. Вот, он сказал: благодарю вас, передайте матушке алтарнице. В этом он весь, да, вот не схватил, не передайте, все, благодарю, спасибо. И протянул ему, это в его воспоминаниях есть опубликованных, он пишет так: богослужебную просфору размером с пуговицу. Ну, наверное, с солдатскую, да, вот какая-нибудь Богородичная просфора выглядела вот так.
Ну, я так и думал, что примерно таких размеров. К сожалению, в жизни вот так сложилось, трагически оборвалась. В начале 90-х годов, по-моему, да, это произошло?
Да.
А их с женой убили,
да, они убили
прямо в приходском доме или в храме.
Боже.
Даже.
Да.
Ну, там так как раз шастали всякие банды, иконы.
Грабили.
Грабили,
ну, да.
Да, и вот он так попал. Уже старенький совсем был.
Да, ну, очень, очень любили, он такой
был... До сих пор его очень помнят и любят.
Да, и батюшка такой был, он не потакал своей пастью. Я там был в этом храме несколько раз. Первый раз, когда мы были там на картошке, на сельхозработах. Я только что поступил на первый курс, и нас сразу отправили на картошку. И вот мы поехали в воскресенье. Это редко было, чтобы в воскресенье мы не работали, но как-то чего-то. У него полная программа была, это сначала все требы. То есть никогда не было так, что после литургии что-то такое еще было. Он и покрестит, и молебен послужит. Литургия завершает. Все. Точка. Поэтому очень долго люди.
Ну, это справедливо.
Были, да. Очень люди долго находились в церкви. И вот он, по счастью, успел вот оставить эти воспоминания, рассказать. Ну, а если говорить о Алексее Симанском, в то время митрополите, он очень схожее проведение жития, скажем так, в период блокады с патриархом Сергием в эвакуации и вообще в жизни. Это вот такая старая архиерейская школа, это ночью полуношница, чин 12 псалмов, и вот весь суточный круг и ежедневное совершение литургии.
Но вот митрополит Алексий, он находился как бы, как вот сказали бы тогда, в том блокадном Ленинграде, на казарменном положении. Ведь очень многие учреждения своих сотрудников переводили тогда на казарменное положение, в том числе, кстати, и Пушкинский дом. А вот другие священники, они жили по домам или все-таки для сбережения силы, и ну, людям проще вместе и обогреваться, и держать какой-то общий котел, тоже старались жить поблизости при храме?
Да, отчасти это верно, но можно говорить, наверное, о том, что была такая вот общинная жизнь и взаимопомощь, взаимовыручка. Вот тот же Спасо-Преображенский собор, где был большой хор, изрядно поредевший, да, вот после блокадной зимы, были сотрудники, был даже комендант собора, такая была должность. Вот они помогали нуждающимся дровами, свечами для освещения помещений, если было возможно, продуктами, ну, просто навещали людей как-то, да, вот, бодря их, это было. Но священнику ночевать в соборе, который промерз, так что, да, приходилось по необходимости. Вот один из священников жил в 15 километрах от собора. Понятно, когда он доходил, у него уже никаких сил не было.
А еще служить.
Да, поэтому вот он ночевал в этом холодном храме, утром начинал литургию, начинал богослужение.
Я думаю, что храм был не более холодным, чем его собственное жилище.
Ну да.
Потому что есть воспоминания о том, что холод был ужасающий, пронизывающий. Человек никогда не мог согреться, и он выматывал, даже высасывал силы еще пуще голода.
Ну, можно было что-то жечь, да, какие-то печки, там буржуйки и так далее.
В храме,
а в соборе ничего.
Ну, да. Просто холодный собор,
да.
Огромный.
Ну, там что-то накрывался и был, поэтому...
Мы продолжим через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, наш совместный проект с музеем «Советский союз веры и люди», директор этого музея Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в эфире наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский союз веры и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, я Алексей Пичугин. И наш сегодняшний гость Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории.
Вы знаете, вот опять же, готовясь к передаче, я прочитала воспоминания одной женщины, совершенно нерелигиозной, не церковной, которой довелось с двумя маленькими детьми пережить вот первую самую страшную блокадную зиму. И в 1945 году она для этих же детей, которые, по милости Божьей, остались живы, решила все записать, вот все, что она пережила, записать по горячим следам. И она описывает момент, когда она потеряла карточки. Она потеряла карточки, когда 10 дней еще оставалось до получения новых. Ясно, что в тех условиях это означало верную смерть. И она говорит: «Я не верила в Бога, — пишет она, — и дети у меня были не крещены, но я взмолилась: Господи, не дай нам всем погибнуть». То есть она абсолютно честно вот этот вот момент описывает. И на следующий день ее нашел сослуживец ее мужа, он приехал с фронта и передал ей какую-то часть пайка от него. И благодаря этому она смогла выжить сама и спасти своих детей. Вот был ли какой-то всплеск, отмечался ли всплеск религиозности в связи вот с этими страшными обстоятельствами войны и блокады? Или мы не можем судить об этом сколь-нибудь достоверно?
Ну, люди пошли в храмы в самом начале войны. Сразу храмы наполнились, и по сводкам НКВД говорится о том, что они достаточно объективны, это сводки, касающиеся настроения в городе, говорят о том, что в храмах стало больше народу, вот это отмечается.
В том числе, наверное, и молодых людей.
Ну да, естественно, естественно, и скажем так, что мы видим, что этой деятельности никак не препятствовали, кроме деятельности подпольной. Вот была такая община архимандрита Клавдия Савинского, были монахини Яновского монастыря на Карповке, примерно 30 человек, она небольшая была общинка, на чердаке у них там церковь была своя и так далее.
Как-то они потаенно жили,
да.
То есть их не выселили,
да,
в своё время.
Да, они были самоизолированы. Вот. И вот в 1942 году он был арестован и очень быстро расстрелян по решению трибунала войск НКВД Ленинградского округа. Вот. Хотя вот он, да, как-то свою позицию обосновывал, что он бы не радовался, да, вот приходу, не то что приходу, там, успехов немцев, я не радовался, но говорил, что вот его убеждения, они ему не позволяют участвовать там в какой-то работе на оборону страны. Протоиерей Михаил Рождественский, тоже не поминающий, тайно служил и был арестован, когда, значит, в ночь на крещение 43-го года они там на квартире, эта маленькая общинка, собралась, всю ее арестовали, но он прямо говорит: я, значит, тут не только там не признаю Сергия, там, Алексия, и, так сказать, всех, ну, Алексей как местного архиерея тогда, вот я призывал не жертвовать на оборону, потому что это значит помогать тому государству, которое вот, вот так и так. Вот у него была такая позиция. Ну, вот как ни странно, его не расстреляли, его хотели расстрелять, но произошел прорыв блокады. Ему дали 10 лет, вот, или даже больше, он освободился в 1955 году и долго служил.
В Ленинграде.
Да, но вот его позиция была вот такая. И вот эти вот легальные иосифляне в своем прошении митрополиту Алексию о воссоединении писали о том, что мы переживаем, что остались в стороне от всенародного
от общего
подвига,
дела.
Да, что вот мы вот так обособились в своей гордыне, в своей неправильной позиции, хотя при этом они, да, они тоже участвовали.
Я так понимаю, что фигура... А, ну хотя нет, это не совсем так, потому что я хотел сказать, что фигура митрополита Алексия, она все-таки была такой примиряющей, но это уже когда он стал патриархом. А когда он был просто митрополитом ленинградским, все равно еще был патриарх Сергий, и до этого местоблюститель. Я просто вспоминаю, что для Афанасия Сахарова, когда он освобождался из ссылок очередных, он принял митрополита Алексия именно потому, что для него это была такая примиряющая фигура, которая не была никоим образом задействована вот во всех этих процессах.
Ну, не знаю. Нет, я не думаю, потому что Алексей всегда четко подчеркивал свое преемство линии своей от линии
безусловно,
Сергия,
да.
И всегда был его ближайшим сотрудником, и ни у кого не было вопросов, что кто-то иной может быть патриархом. На владыку Афанасия подействовало соборное решение. Для него было важно, что это был собор, как уж там была процедура.
Какой бы ни был.
Не та, да, но да. Вот он был собор, и соборное решение он был готов признать, потому что это были те непоминающие, так называемые умеренные, да, вот, которые не сомневались там, в действенности таинства, они не хотели сослужить, дабы не участвовать в церковно-политической линии Сергия.
Ну и потом к этому моменту, о котором, который мы сейчас затронули, все-таки церковно-государственные отношения претерпели значительные перемены по сравнению с началом иосифлянского движения.
Ну, безусловно, да. Причем не только на церковном уровне можно это видеть, но это вот такая, условно возьмем этот термин, может быть, реабилитация прошлого. Вот, например, интереснейшие факты о том, что существовали светские мемориалы. В 43-м году город был оклеен призывами посетить, приглашением посетить могилы выдающихся русских полководцев. Ну, а где они? В соборах. Значит, Александр Невский в соборе Троицком, Александр Невской лавры, который был занят складами, и где-то в притворе там, значит, была такая символическая гробница. Суворов в Благовещенской церкви также в лавре. Вот, и там были склонённые...
Подождите, а в Казанском?
Кутузов.
А, Кутузов, да.
Вот, через Казанские войска просто проходили на фронт, их через вот...
Через мощи.
Через, да, кутузовские.
Да.
Вот, ну и вот это, там была выставка в Казанском...
Вообще удивительно, Ушакова канонизировали, а Кутузова нет. Мне кажется, это такое вот воплощение русской полководческой святости, во всяком случае, если по Толстому судить.
Интерпретация тогда на толстовская репутация.
А есть ли какие-нибудь сведения о том, как и где жил сам митрополит Алексий?
Он жил сначала, в начале войны еще жил, или сразу где-то, может быть, перед войной он переехал, он жил во Владимирском соборе, а потом он переехал в Никола Богоявленский, он же Никола Морской, на хорах у него была устроена квартира. Вот, ну, в этом он тоже весь, потому что это не только такой вот твердость монаха, но это, конечно, отчасти такой аристократический стоицизм, когда вот этот снаряд-то попал, осколки там впились в дверной косяк, он говорит, вот и смерть, как монах, вот и смерть мимо меня, и мимо меня смерть, значит, пролетела, и потом уже говорит аристократ Симанский, об этом не надо распространяться, все закончится скоро, никаких слухов, все не надо.
А вот. Ему ж было так за 60-то прилично.
А вот мне интересно, а как жизнь? Обстоял его вывоз в 43-м году? Вот мы сейчас заговорили о прорыве блокады, да, о 44-м годе, но
снятие.
До 44-го, да,
В 43-м прорыв
снятие,
блокады?
Снятие,
да.
Да, а вот как его вывозили-то вот на сентябрьскую встречу 43-го года с генералиссимусом?
Там такой был момент, описанный в его дневнике, он же ведь выезжал не только в Москву, но и в Ульяновск, в эвакуацию к митрополиту Сергию, и был там несколько дней, в дневнике пишет, что на поезде. Вот на поезде, свободный путь, ну, знаменитый плакат, очень мной любимый, «Накоси-выкуси», я очень рекомендую набрать всем в поисковике, один из потрясающих
вот
плакатов.
Вот прямо сейчас наберёт.
Времён Великой Отечественной войны, вот, ну, и вот на таком поезде он ехал, и, говорит, был налет. На крышу падали осколки от зенитных снарядов, потому что была зенитка к поезду, соответственно, был снабжен поезд зениткой, ну, и тоже в духе Алексея, ну, было неприятно, или что-то в этом роде такое, не знаю, я испугался, или что-то страшное, вот, неприятное ощущение, вот как-то так он примерно описывает. Потом на самолете его военно-транспортном перевозили, так что не все дни блокады он был
а
там.
А сколько раз он выезжал из...
Ну, раза два точно.
Выезжал.
Вот, да.
Начиная с 42-го года где-то, наверное, с весны, я так помню, по-моему.
Если не больше.
Но вот. На поезде Я, может быть, не очень хорошо себе представляю, хотя вот так по воспоминаниям...
Пошла Красная Стрела.
Именно там же, именно там находились вот эти все знаменитые места самых ожесточенных боев. МГА, станция Дно, не Дно.
МГА... Когда же пошел первый поезд?
В 43-й.
В 43-й.
А, блокада 43-й. Прорвана
прорыв,
была, да.
Прорыв, да.
И он описывает это все, поезд, как положено.
Чай в подстаканниках,
проводники старорежимного вида, все было.
А, уже просто пассажирский поезд
пошел. Но зенитка при этом была на всякий случай, ну и пригодилась.
Но все-таки 43-й год, конечно, хотя еще был очень тяжелым, но его не сравнить с зимой 41-42 годов. И наибольшее число жертв именно к этому времени относится. Причем вот старые блокадники вспоминают, что люди, то есть сначала умирали мужчины, да. им было нужно больше еды, а весной начали умирать женщины. То есть они держались до последнего. И вот уже когда, казалось бы, прибавили паёк, когда появилась первая зелень, когда что-то вот такое можно было себя как-то поддерживать, они начали умирать. И вот, кстати, очень многие вспоминают о том, что на Пасху 42-го года она была довольно ранней. Алексей Константинович, напомните, когда...
Ну, 5 апреля.
5 апреля, то есть до Благовещения даже еще был совершён колоссальный налет на Ленинград, то есть немцы это отследили.
Но они просчитались, потому что богослужение было перенесено на 5 или на 6 утра. Ночного богослужения не было в Ленинграде, в отличие от Москвы, где даже отменили комендантский час, то здесь вот назначили на утро, поэтому люди-то не пострадали в основном. Пострадали сами храмы, ну вот как считали целенаправленные.
Целенаправленный налет был...
Да, вот, начали они бомбежку вечером Великой Субботы в 5 и завершили вот уже ну, где-то ранним утром. Вот, и уже после этого было пасхальное богослужение. Но вот опять, если брать быт ленинградских храмов того времени, очень важное место – это маскировка. Это огромные здания, заметные здания.
С золотыми куполами.
Ну, конечно, это делали там специальные команды воинские, да, но, тем не менее, на сотрудниках храма и отчасти на прихожанах лежала забота о светомаскировке. Вот,
ну, а светомаскировка в чем могла заключаться?
Ставни, вот, приделывали
той
ставни.
Той же самой зимой 41-42 годов электричества не было.
Свечи. Свечи и лампады, которые были еще.
Их вот. Так видно было, думаете?
Высоко? Ну, по крайней мере, было требование. И вот в том же Николо-Богоявленском соборе внутренние ставни до сих пор сохранились, которые закрывались. Вот. Ну, а насчет голода, вот тот же протоиерей Николай Ломакин на Нюрнбергском процессе свидетельствовал, как он видел штабеля из 30 тел мертвых лежат в ряд рядами, а возле Николо-Богоявленского собора люди, которые храм. Не могли похоронить, вот, а таких было
а
много.
А зимой не могли похоронить очень многие, да. потому что нужно было или самостоятельно долбить эту мерзлую землю, или за какое-то весьма значительное количество хлеба нанимать вот этих гробокопателей.
Ну, там были команды, официальные команды, потому что все-таки это опасность распространения заболеваний. Были команды, но они ездили нечасто, собирали, ну, люди хотели... И они вот доверяли церкви как-то, ну, вот принесли все, вот куда мы можем.
А что церковь сделала?
Ничего. Ну, как те же команды вызывали, ну что. Но на территории некоторых храмов, в сквериках, в частности, вроде бы около князь Владимирского собора, людей хоронили. Вот они на себя это брали, ну и такие вот... Я не знаю, там отмечены они как. Я давно около и во Владимирском соборе не был во время своих приездов в Питер, но, может быть, даже как-то надо отметить это место, что ли, вот, где людей все-таки хоронили. А насчет того же, опять же, митрополита Алексея, интересно, он очень неэмоциональный, у него дневник такой, так, записи для памяти, пишет: в Москве, он жил в гостинице «Москва», где там годами жили наши знаменитости,
да, естественно,
разные, ну, то есть сразу такое некое общество, где-то он был, что какие-то приемы, кто-то там его
приглашал.
А потом
приглашал. Гостиницу «Москва», она очень, так сказать, удобно прослушивалась, там,
ну, это многие,
по последнему слову, техники.
Вот. Нету, что и гостиница.
Да, нет уж. Ну, и он пишет: надо же, мы в Ленинграде этого ничего не видим, а здесь пирожки, конфеты. такой вот, как вот детское, немножко эмоциональное такое, где-то он ходил, вот.
Но при этом он не осуждал и не выходил, не говорил, вы здесь все жрете, а мы конечно, там с голоду.
Конечно, нет, он...
Ну, тем более, что, конечно, и в Москве не жрали. Это нельзя было
назвать. Ну, где-то были же какие-то там официальные.
Жраньём.
Но, честно говоря, так уж, положа руку на сердце, и в Ленинграде тоже были какие-то места, где ели, ну, досыта, не досыта, но ели.
Но этим местом не был Николай Богоявленский собор.
Да,
и вот,
конечно.
По-моему, я вот боюсь, конечно, соврать, но вспомнить мне об этом хочется. В чьих-то тоже мемуарах, кажется, о митрополите Алексее я встречала следующее, что каким бы ни был скудным его рацион, он садился за стол с тарелкой под тарельником, вилкой, ножом и всеми необходимыми, так сказать, принадлежностями.
Так
в этом
думаю,
тоже сказывался,
не мог
я
иначе,
думаю,
зная,
его аристократизм.
Так, представляя себе эту личность уже для нас, конечно, историческую, я еще думаю, что ему кто-то все это и подавал, потому что он бы не сумел расставить тарелки под тарельники. Вот он знал, как это теоретически сделать.
Ну, пока-нибудь.
Вот, у него, да, там с ними были люди близкие, вот был такой...
Данил Остапов?
Там нет, Остапов в это время жил в оккупации, он
как
не знал...
В оккупации,
я вспомнил, да.
Они жили в Литве,
да.
Как они туда попали, бежали из Пскова, они надолго потерялись, и Остаповы подобрали девочку, она жива до сих пор. Вот, там уж много про Данила Андреевича рассказывают. Это такой был всесильный сначала камердинер когда-то, а потом всесильный секретарь.
Причем потомственный, насколько я помню.
Брат там... у него был старший, как говорят, тоже был таким вот комнатным мальчиком. А после его смерти вот был Данилушка. И вот они взяли где-то на дорогах войны, девочку нашли. Потом нашлась ее семья. Кстати, это были ленинградцы. Папа и мама, ее отправили, она уже привыкла к этим родителям, и у нее было две
она
пары...
Она была совсем малюткой.
Да, две пары родителей было.
И она... Так она уже выросшая ездила, навещала?
Ну, она потом жила в Ленинграде, регулярно приезжая, останавливались как вся дома. Вот. Ну, там были такие свои отношения, бывало, у патриарха в покоях, который очень как-то приветливо к ней относился, и вся жизнь у нее была связана с церковью.
Но отца Алексея еще не было тогда, он не родился.
Был, он 30-го года.
А, он 30-го.
Да, у него был старший брат Сергей, которого призвали сразу же там же в Литве. И где-то в Литве вскоре в одном из первых боев он погиб. И вот уже читая дневники отца Алексея Остапова, видишь, с какой... волею, какой незаживающей раной, даже вот в такой верующей семье, традиционной религиозной семье, вот была эта потеря. Ну, плюс к тому, что он был объявлен пропавшим без вести, сейчас известно место, где он погиб, это можно найти в открытом доступе. Через много-много лет он узнал о том, что действительно брат его погиб,
его
не пропал никуда,
гибели, да.
А так его и ждали, и все время вспоминали. Вот, ну, вот как-то образ старшего брата присутствует, память о нем в дневниках, всегда для него особый 9 мая, особый день, с особым чувством он восходит на курган знаменитый Мамаев, тогда еще в Сталинграде он там был с патриархом, очень-таки с волнением написанные страницы, в отличие от своего крестного Алексея Симанского, Остапов был очень эмоционален. Вот в своих дневниках. И вот это был такой момент, да, вот это тоже вот как-то оказалось связано с Ленинградом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, также профессор Сретенской духовной семинарии.
Но мне хотелось бы опять вернуться к 43-му году. Мы знаем, что после вот этой знаменательной встречи 4 сентября, да, Алексей Константинович, она произошла, эта встреча, обстоятельства существования церкви в Советском Союзе несколько переменились. Они уже начали меняться подспудно до этого момента, но в сентябре 43-го года изменились, так сказать, официально. А вот конкретно для ленинградских храмов и для ленинградского клира и паствы, что это означало? Вот, например, тот же Пантелеев вспоминает, что стали военных просто строем водить в храм.
Нет, я уточню. Он пишет о том, что там и в мое время как-то, он и в какое-то время, он пишет, послевоенное, можно было видеть военных, но он считает, что это люди старой школы, старой закалки, у них был свой уголок в Николо-Богоявленском соборе, это были военные моряки.
Он именно о военном времени пишет, и вот где выходит священник, это он о Николо-Богоявленском соборе пишет, что выходит священник после литургии на амвон с крестом, и так вот, придерживая крест, говорит, сначала ко кресту подходят военные. И они, значит, где должны были после этого отправляться куда-то в дело.
Ну, я не думаю, что строим. Потому что,
конечно, их не пригоняли, да. Но просто появилась возможность вот так вполне официально прийти на службу.
Ну, давайте посмотрим тот же фильм «Поместный собор», там камера прям выхватывает, там люди в погонах стоят. Угу. То есть это не демобилизованные, вот съемка «Пасха московская» 42-го года, там на костылях инвалид войны, гимнастерка, но без знаков различия. А здесь мы видим действующих офицеров, там погоны, прям камера, такой наезд идет на погон, это было, видимо, важно показать. Вот. Ну, а в Ленинграде регулярно посещал богослужение вот в том же Николо-Богоявленском соборе Леонид Александрович Говоров, генерал-лейтенант, который командовал Ленинградским фронтом. Делал это вполне открыто, несмотря на то, что в 1942 году он вступил в партию без кандидатского стажа. Ну, вот такие были люди, да, вот тут же возьмем генерал Карбышев, недавно его рассказывал внук, наверное, правнук, наверное, конечно, да, или внук, о том, что когда он отправлялся в командировку, бабушка всегда давала иконочку его благословенную, родовую, маленькую, а вот отправляясь внезапно, покидая там дом в 41-м году, он эту иконочку не взял, вот почему-то он на этом, это вот наше время. Наше время потаённое, да? Но вы правы, конечно, вот так вот свободно прийти военнослужащий мог...
С одной дамой, и мы в ближайшее время расшифруем ее воспоминания, она уже очень пожилой человек, выложим у нас на сайте. Она в 52-м году вышла замуж за сотрудника МГБ и венчалась с ним в храме. Ну, тайком, правда, потому что уже в 52-й год это не 44-й сильно. Mm-hmm. Но о своем муже, который всю жизнь был сотрудником соответствующих органов, она рассказывает, что у него в брюках были зашиты всегда живые помощи. Вот.
Но она, видимо, ему зашивала. Может быть, он
сам... Нет. Она говорит, что он молился, но делал это тайком даже от нее. Она иногда заглядывала в дверь, когда видела, что он молится, она не заходила. Они друг от друга даже как-то это таили. Вот ну, это тоже интересное обстоятельство времени.
Ну, конечно... Тут тоже есть некая такая вот сторона, ведь в тот же Казанский собор потом опять въехал в музей истории религии атеизма, такой, ну, уж таких в России-то, не знаю, были ли еще подобные, но были какие-то тематические выставки, а здесь прям такая была индустрия, потом...
Да, с этими лозунгами такими невероятными.
Вот сейчас бы эту экспозицию посмотреть, было бы интересно, конечно.
Ну, фотографии-то сохранились.
Да,
старые.
С нашими знаниями. И храмы-то открывались не особо.
Вот. Да, вот, кстати, вот открывались ли
Пасха,
храмы?
Я так понимаю.
Да, вот про него известно, что он был открыт в 43-м году.
Куличи Пасха, да, и там туда передали икону, очень чтимую, ведь в осажденном Ленинграде было много святынь. Вот в Спасо-Преображенском это Романовский Спас. Та самая икона родовая, перед которой там Петр Великий молился, Елизавета Петровна давала обет никого не казнить, и каждый час вставала на молитву, вернувшись с бала, как это водится, на которую отправлялась после всенощной, но это уже другая история. Икона, которая была...
Веселая царица была,
да.
Елисавета.
Ну и благочестивая по-своему. В домике Петра Великого. Ну, были там две иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и «Всех скорбящих радость» с грушиками. Был чтимый образ святителя Николая в Николо-Богоявленском, и был еще Николо-Колпинский. Вот храм в Колпино закрыли, там не было храмов. и бабушки хранили, вот это уже такие вот предания, очень ценные, народные, и говорили старушке, что пока Никола здесь, немец Колпино не войдет. И действительно не вошел. Мы знаем историю Ижорского батальона, мы знаем передовую линию, которая там в нескольких сотнях метров от завода проходила, но так они и не вошли. Вот эту икону потом передали. Наверное, эти женщины благочестивые.
Как раз в Куличью Пасху.
По области очень туго открывали. Очень мало было церквей.
Если кто-то не знает, что такое Куличья Пасха.
Храм по своим архитектурным формам.
Львов строил.
Львов там.
Но он скорее, он скорее курьезный такой, этот храм.
Я бы не сказал, что курьезный, мне нравится. Ну, таких много не нужно, но то, что вот он один такой в Петербурге есть.
Ну, все должно быть необычно.
Должно быть, конечно.
Да,
Троицкий храм, да?
Вот по сравнению с Москвой, по-моему, в Москве все-таки открывали храмы в 40-е годы.
Мы можем назвать с вами
их
так,
можно перечислить.
Навскидку. Да,
их можно
два в Новодевичьем, Преображенский, да, надвратный для академии и семинарии возрожденных, Успенский в 45-м году, 46-й год всех святых на Соколе,
Святском,
48-й год на Ордынке. Вот, так что,
И достаточно в Подмосковье.
Потом Лавра.
Ну,
все-таки это все равно московская история.
Да, в Подмосковье много храмов открылось.
Много.
В
Ленинградской
области. В провинции тоже открывали. В областных городах, где оставалось там по одному какому-то кладбищенскому храму, который замещали собой кафедральный собор, открывали.
А семинария когда открылась, ленинградская?
В 1947 году. Вот, но там условия было гораздо более такими жесткими. Здание было повреждено бомбой.
В одном канале.
Да. Это здание не академии, а историческое здание семинарии. Там был такой прям академгородок настоящий, отдельное здание библиотеки. Они сохранились все. Недавно передали историческое здание академии, вот где все наши светочи учились. Это была семинария. Ее дали, там было епархиальное управление, и резиденция митрополита, и какие-то светские организации. Я не знаю, я не представляю, хорошо это здание знаю и помню, но где там все это помещалось, непонятно, но все как-то ютились, но тем не менее там была церковь.
А первым ректором был отец Александр Осипов, как раз который позднее
покинул. Исполняющим обязанности.
Да, ректором
пока там пару лет длилось, по-моему, пока не назначили митрополита Григория ректором, пару лет он был исполняющим обязанности со всеми обязанностями.
Был, мне кажется, поменьше.
Тоже так кажется. И, по-моему, во время войны была достигнута договоренность о возвращении Троицкого собора Александра Невской лавры, но этот процесс затянулся
до 1957 года. Но это вообще характерно для того времени, вот что ни говори, вот та система, не будем идеализировать, мы видим, что с одной стороны, а с другой стороны нет, как-то надо сдерживать, ограничивать, контролировать, это была та цена, которую приходилось платить, это прямо, надо сказать, за какое-то развитие свободной, более-менее легальной церковной жизни. Но, тем не менее, если власть обещала, она это делала. Вот в 45-м году Алексей Симанский просит Сталина о возвращении лавры, в 47-м году часть возвращают, по крайней мере, там начинается монашеская жизнь. Потому что
возвращают
сейчас
мощи
преподобного. Да, в первую очередь, в первый же день, когда первое богослужение передают мощи. Но тут надо представить, что там было-то на самом деле. Вплоть до гарнизонной гауптвахты все там находилось. Там у нас внешней стороны, но по стене ходили часовые.
Клуб, чайная.
Хлебзавод, дом, дворец культуры, летний театр в нем же. То есть там люди жили. Есть еще те, им немало. Я встречал лично в Сергиевом Посаде. Говорит, а я там родилась в Лавре. Как-то, а вот там окошечко, там какой-то корм. Ну, жили там родители, там прошло детство. Остались воспоминания. Поэтому как-то
сколько
всё
людей,
это
которые родились, выросли и жили в московских храмах.
Ну да.
Я вот лично встречал людей.
Слушайте, в Великом Новгороде до сих пор есть храмы, в которых живут люди. Причем это храмы 13-14 веков.
13-14 не знаю. То есть в Новгороде наверняка, в Москве есть такой храм, где
пророка
до сих пор живут
люди. Божий Илии. Я вот его видела несколько лет назад и ужаснулась, потому что, не говоря о том, что это Божий храм и это архитектурное сокровище, я думаю, что там жить просто невозможно.
Конечно. Все это было очень неудобно.
Окошки прорубленные в алтарных апсидах.
Неохотно не выезжали некоторые, почему-то там целые дела, там хлопотали с ними. А вот собор, да, передали, действительно, но в 57-м.
Ну, если кому-то интересно, можно найти, я думаю, там сейчас точный адрес не назову, вплоть до дома, между Таганской, метро Таганская, метро Пролетарская, ближе туда, к Пролетарке, к Новоспасскому, есть жилой дом сталинский с виду, который перестроен из церкви.
И там, да, и такое тоже там, бывало, да.
Так и
да.
До сих пор в нем живут люди, и первый этаж, по нему прям видно, что это церковь.
Ну, не говоря уже о домах, которые строились прямо на месте разрушенных церквей. Ну, таких много, в самом центре Москвы таких очень много.
Нам уже пора заканчивать нашу программу. Мы сегодня говорили о церкви в блокадном Ленинграде. Ну, и у нас День Победы, поэтому поздравляем всех с этим праздником.
И с 75-летием.
Снятие блокады Ленинграда.
Да.
Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, был гостем нашей программы. Ксения Тлаконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», сейчас назовет адрес, куда можно писать в музей, ваши пожелания или какие-нибудь материалы присылать. Мы будем
очень пожалуйста,
рады.
Пишите, мы очень ждем, мы всегда проверяем нашу почту, всегда заходим в этот почтовый ящик с таким трепетом, с ожиданием, под спудом, в одно слово, собака@yandex.ru.
Или к нам в редакцию «Радио Вера», info@radiovera.ru, тоже будем ждать ваших откликов, писем и вдруг каких-нибудь интересных материалов по теме наших программ. Спасибо, я Алексей Пичугин, всего хорошего.
Хорошего вечера.
Светлый вечер. На «Радио Вера».